Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божьей Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови нас и помилуй.
Сегодня тема нашей передачи – «Забота о больных. Заповедь Божья». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Иоанн, что болезнь дает болящему человеку и что она дает человеку, который заботится о болящем?
Слово «болезнь» заключает в себе огромный смысл внутренний. Не зря народ называет болезнь посещением Божьим. Потому что болезнь часто полностью меняет внутреннее состояние человека, открывает ему смысл его жизни, заставляет задуматься о тех вопросах, о которых он раньше никогда не думал. И о жизни, и о смерти, и о любви к близким людям. И поэтому состояние болезни нельзя воспринять просто как физиологическое явление, как просто какие-то неполадки в организме. Болезнь – это действительно какой-то такой момент духовного преображения человека, очищения через скорбь болезни, через страдания, очищение. И часто это становится встреча с Богом, болезнь. Точно так же, как важна болезнь для самого страдающего человека, также важна болезнь и для его родственников, тех, кто его окружает. Потому что именно в этом состоянии, когда их близкий человек болеет, они могут явить ему всю полноту своей любви, всю свою заботу. И порой, может быть, в первый раз в жизни осознать, насколько дорог мне этот человек, который рядом со мной болеет и страдает. И не случайно Господь в Евангелии нам говорит о болезни и о заботе о больном человеке, как о заповеди своей. В 25 главе Евангелия от Матфея, когда вспоминается о страшном суде, когда Господь явится во втором пришествии судить всех людей по их делам, то критерием этого суда будет отношение к близкому человеку, и в частности отношение к больному. Если человек проявил милосердие, любовь к больному, то он удостоится Царства Небесного. И наоборот, если он оказался черствым, невнимательным, занятым самим собой, то такого человека Господь подвергает суду. Вот. И говорит: отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Только потому, что люди не явили милосердия к своим близким. Нам порой кажется, что мы должны исполнить много-много разных заповедей. И поста, и молитвы, и богослужения, и так далее, и так далее. Но все эти заповеди сводятся к одной заповеди о любви. И вот наиболее полно заповедь о любви реализуется тогда, когда мы сталкиваемся с болезнью, когда сами болеем и когда болеют наши близкие. Поэтому, безусловно, болезнь – это посещение Божие. И в этой связи, конечно, для нас, как для священников, очень важно больничное служение, потому что в этом служении у нас появляется возможность реализовать себя как христиане. К сожалению, в современном обществе вот эти стороны, которые называются социальной жизнью, социальным служением, они все более и более переносятся в область заботы государства. Создаются государственные больницы, государственные приюты, интернаты, с тем, чтобы как можно больше облегчить современному человеку заботу о своих близких. И получается, что мы часто бываем отстранены от того, чтобы явить милосердие. Если родственник заболевает, его набираем телефон, отправляем в больницу. И уже спокойно считаем себя, со спокойной совестью считаем, что мы все сделали. Или если наступает трагедия, если приходит смерть, мы тоже звоним в соответствующие службы, приезжают люди, все организуют, мы опять в этом не участвуем. И, к сожалению, это большой-большой недостаток современного общества, что современный человек не может деятельно участвовать в страданиях своего близкого, не может его проводить в последний путь. И поэтому для христианина необходимо об этом помнить и находить возможность для деятельного служения. Не перекладывать это все на то, что кто-то за меня это сделает, государство, или какие-то фонды, или какие-то интернаты, и так далее, и так далее. И об этом мы с вами не должны забывать. Даже когда мы приходим в больницу, мы очень часто приходим как пассивные зрители. Мы приходим навестить своего родственника, спросить, как дела, поговорить с врачом, передать необходимые продукты, и все. А деятельно помогать мы ему не можем в больнице. Наоборот, мы даже этого боимся, и нам персонал говорит, что вы тут не ходите, уже вам пора уходить, и так далее, и так далее. То есть мы очень ограничены в своих возможностях послужить своему близкому в больнице. И как решить эту проблему? Как вот найти выход христианский из этой ситуации? Мне представляется очень важным вот в современной нашей жизни это волонтерство, когда люди добровольно организуются в группы и навещают больных. Причем, конечно, это должно быть организовано, люди должны быть подготовлены, должны знать, что они могут делать, что нельзя. Но главное смысл этого волонтерства, чтобы действительно исполнить заповедь Божию о любви, чтобы деятельно послужить своим близким. К счастью, наш храм «Отрада утешения» находится в окружении целого ряда больниц. Это и больница имени Боткина, и институт Герцена, и еще несколько клиник. И все это дает нам возможность реализовать себя и найти применение своим силам, нашим прихожанам. И у нас уже больше года существует группа «Милосердие», и участники этой группы регулярно приходят в отделение, оказывают патронажную помощь, беседуют с больными, стараются им помочь в подготовке к таинствам. Часто волонтеры бывают те, кто впервые рассказывает людям о Христе, о вере, и помогает людям по-настоящему воцерковиться, стать христианом православным. Вот это служение, волонтерство, оно, конечно, существует не только в нашем храме, и в других храмах, в других общинах люди этим занимаются. Вот. И мне бы хотелось просто всех призвать, чтобы простые прихожане не боялись этого дела. Потому что часто мы считаем, что это слишком сложно, или для этого надо иметь медицинское образование, или что-то еще, какую-то подготовку. На самом деле нужно иметь только желание помочь человеку, утешить его. Даже если ты не обладаешь никакими знаниями, ты можешь просто посидеть рядом с человеком, побыть вместе, подержать его за руку, и уже для него это большое утешение.
И, наверное, это даже больше нужно человеку, который совершает это служение. Не только болящему человеку, но и тому, кто...
Как говорил Авва Дорофей, еще древний монах, что не столько мы благодетельствуем больному, сколько больной благодетельствует нам той возможностью, что ему послужить. Потому что через это мы исполним заповедь Божию. Вообще, когда оказываешься в больнице, то, наверное, два состояния, два чувства самых доминирующих. Это чувство страха и чувство одиночества. И вот если кто-то приходит и помогает тебе, помогает преодолеть вот эти два чувства. Чувство страха и неопределенности своего будущего, чувство одиночества. Но только тогда эта помощь бывает действенна. Когда мы не просто говорим, ой, у тебя будет все хорошо, ты поправишься, вот, какими-то человеческими словами утешаем. А когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о вере, когда говорим о вечной жизни, вот тогда действительно происходит это чудо. Чудо встречи человека с Богом, и человек действительно обретает радость среди своей болезни, обретает отраду утешения, потому что радуется встрече с Богом и утешается от общения с человеком, который пришел его навестить.
Видимо, этим и отличается простой уход за больными от служения, от больничного служения.
Безусловно, простой уход, который во всех больницах существует, и существует много людей, которые работают в этой сфере, он не предполагает духовной близости людей, он не предполагает личного общения. Вот часто к больному относятся просто как к объекту, который лежит на кровати. Его надо вымыть, надо принести еду, надо убраться вокруг и уйти, даже не говоря ни слова. А служение, оно предполагает, как бы, чтобы человек мог получить от нас утешение, поддержку, ощутить, что мы заботимся, что мы любим его, что мы его ценим. Вот. И прежде всего, конечно, служение, оно является отвержением самого себя. Почему так трудно бывает и многим приходить в больницу? Я вспоминаю сам свою юность. В ранней юности у нас были такие УПК, подготовка для школьников будущей профессии. И я напросился работать в больницу. И когда я попал в очень тяжелое отделение, в реанимацию, я был потрясен и был очень подавлен. Мне стало страшно. При виде страданий, при виде смерти, при виде всей вот этой внешней нечистоты, которая существует в больнице. И мне тогда было очень трудно понять и преодолеть свой эгоизм, и вот забыть обо всем этом, и увидеть в больных просто людей, которые страдают. И только потом со временем, слава Богу, Господь вот дал это ощутить. И сейчас я вот, например, не ощущаю ни страха, ни брезгливости от того, что я нахожусь в больничной палате или в отделении, в реанимации. Потому что среди всего этого, среди всей этой как бы подавленности, среди страданий, ощущаешь, что вот здесь живой человек, образ Божий, душа человеческая, которая прекрасна, которая всегда жива, если она с Богом. Если ты имеешь возможность дать этому человеку какую-то благую весть о Христе, о вере, о вечной жизни, то, конечно, ты чувствуешь огромную радость и удовлетворение от того, что ты имеешь такую возможность послужить ближнему.
У нас звонок, отец Иоанн, давайте ответим. Угу. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый день. Батюшка,
Добрый вечер.
Задать вам вопрос.
Да, я слушаю.
У меня дочь. Алло.
Алло, говорите, пожалуйста.
Да. Добрый день. Простите, пожалуйста, у меня очень сильно больна дочь. Мы люди воцерковленные, и она понимает, что молитва может помочь, и молитва за нее может помочь. И я хотела заказать неусыпаемые псалтири о здравии в нескольких храмах. Но она против, говорит, я буду справляться сама. Стоит ли мне ее уговаривать, согласиться, или же можно тайком от нее заказать их, или же отпустить всю ситуацию и молиться за нее самой?
Ну, наверное, ничего не стоит делать тайком, потому что если она узнает, она очень обидится на вас. Я думаю, что надо ей объяснить, что такое молитва, и сказать, вот давай мы будем вместе с тобой молиться о твоем выздоровлении, о том, чтобы тебе стало легче. Давай попросим кого-то из близких молиться. И чем больше людей молится, надо это объяснить, тем молитва бывает сильнее, тем лучше. Поэтому и заказывается и псалтирь, и сорокоусты, для того, чтобы молился не один человек, а полнота церкви возносила молитву к Богу за страждущую. Можно это просто объяснить, может быть, какое-то время подождать, пока она сама это поймет и придет к этому. Но тайком делать, конечно, это делать не надо, тайком.
Отец Иоанн, что нужно для того, чтобы стать волонтером?
Ну, прежде всего, нужно желание. Нужно иметь стремление сердечное послужить ближнему. Безусловно, для того, чтобы волонтеры не нарушали распорядка больницы, они должны иметь какую-то элементарную подготовку, которую наши волонтеры получают на наших собраниях. Мы собираемся, обсуждаем, как надо вести себя в больнице, что можно делать, что нельзя, какие правила распорядка. Вот. Второе, что важно, конечно, волонтер должен быть сам человеком, который знает хотя бы основу православной веры. Потому что если его спросят о его уповании, о его вере, он должен уметь ответить. Он должен рассказать о таинствах, он должен уметь рассказать о том, как, что такое исповедь, что такое покаяние. Есть такое правило, если о чем-то духовном говоришь, то надо говорить только от своего опыта, то, что пережил сам. И вот здесь это особенно важно. Потому что в больнице больной человек очень остро чувствует фальшь. Если ты говоришь заученными фразами или то, что ты прочитал в книжке, это не воспринимается как истина. Это воспринимается как просто красивые безжизненные слова. Поэтому, когда мы приходим к больному, мы должны говорить то, что сами пережили. Пускай наш опыт маленький, но все равно у каждого есть какой-то маленький свой опыт встречи с Богом и духовной жизни. И вот об этом опыте можно и говорить. Вот. Быть максимально искренним, потому что неискренность, она сразу ощущается, и она может оттолкнуть, она может даже обидеть человека больного.
Как долго проходит обучение?
Да оно не так уж долго проходит. Обычно мы встречаемся раз в месяц или иногда чаще, обсуждаем общий вопрос. Если человек пришел на две такие встречи, то он уже знает, как себя вести. Кроме того, обычно волонтеры не ходят по одному, они ходят группами. Угу. По два или по три человека. И эта группа составляется так, чтобы в ней был уже более опытный. Угу. Тот, кто уже имеет этот опыт, он может научить тех, кто пришел в первый раз. Это очень получается эффективно и хорошо, когда по одному обычно никто не ходит в отделение, потому что это бывает неудобно и сложно. Вот. И к нам даже специально обращались заведующие отделениями и руководство больницы с тем, чтобы мы ходили в больницу. И сейчас, когда я спрашиваю персонал того отделения, куда ходят волонтеры, ну как, не мешают наши люди, они говорят, нет, они очень нам помогают, спасибо, что они ходят. И сейчас уже я слышу, из других отделений обращаются, просят, чтобы и к ним тоже ходили волонтеры. Поэтому я пользуюсь возможностью, призываю всех, кому это интересно, кому это важно, не бояться, а принять в этом участие. У нас на сайте храма есть контактный телефон ответственного за это служение, за эту работу. Можно позвонить, связаться и к нам присоединиться. И я уверяю вас, что испытав это, попробовав такое служение, вы начнете ощущать свою радость. Почувствуете, что ваша христианская жизнь духовная, она стала полнее, она стала богаче. Она стала серьезнее.
Сайт храма «Отрада утешения».
Сайт храма «Отрада утешения» на Ходынском поле. И на сайте есть информация об этом волонтерском служении.
И люди совмещают служение с работой, с учебой. То есть оно органично вплетается.
Безусловно, да. Потому что, как правило, удобно посещать больных во второй половине дня, в вечернее время, после работы. Это очень удобно сочетается. Потом у нас нет жесткого графика, что ты должен обязательно вот несколько раз в неделю навестить больного. Когда ты можешь, тогда ты приходишь. Только соглашусь это со старшим, который составляет график, и идешь в больницу. Тут есть два аспекта служения. Первый аспект – это уход за больными. Ну, конечно, уход, он связан тесно с общением, с утешением, с своего рода миссионерством. Естественно, когда ты приходишь первый раз к человеку, ты просто о нем позаботишься, ты ему поможешь покушать, ты, может быть, его повернешь, ты ему поможешь какую-то гигиену сделать. Но потом невольно все равно разговор заходит и о более важных вещах, и о вере заходит, и о молитве, тем более, что люди знают, видят, что пришел волонтер из храма. Они уже невольно эти вопросы сами задают. Так или иначе, все приходит к этому, потому что всех волнует тема веры. Даже тех, кто еще эту веру не обрел, все равно эта тема всех очень волнует. И никто не остается равнодушен, когда приходит волонтер из храма.
Как долго существует волонтерское движение при вашем храме?
2 года назад наше движение благословил владыка Марк, тогда еще викарий Северного викариатства. Он специально приезжал, было первое собрание, и он благословил эту деятельность. Вот. И вот уже 2 года существует такая группа. У нас уже есть постоянные люди, которые постоянно участвуют в работе. В прошлом году мы проводили занятия для волонтеров. К нам приезжал врач, который объяснял нам особенности больных после инсульта. Потому что мы ходим в отделение, где больные инсультом лежат. Я думаю, что такие знания, они очень полезны. Основные понятия о болезнях, той или иной болезни, чтобы знать, как с человеком общаться, что ему можно, что ему нельзя, что он может сейчас чувствовать. Потому что, естественно, физическое состояние накладывает отпечаток на общение. Если мы начинаем ему говорить долго-долго о покаянии или о молитве, а чувствуем, что человек плохо себя чувствует, конечно, наверное, надо перейти на другое. Может быть, нужна просто какая-то помощь физическая, чем разговор о духовном. Это надо учитывать в работе волонтера.
И вот за эти 2 года какие есть, может быть, небольшие, но плоды волонтерского служения?
Ну, на мой взгляд, главный плод этого служения — это то, что люди, которые в нем участвуют, они нашли как бы свое призвание. Те, кто в нашей группе находится, многие из них говорят, что мы наконец-то ощутили вот радость это, что нам это хочется. И они стремятся ходить в больницу. Хотя вначале у многих были опасения, страхи, как мы пойдем. И было тяжело. А сейчас многие из них почувствовали вот вкус к этому, почувствовали радость от этого служения. Ну, кроме того, безусловно, мне очень приятно, что даже персонал больницы, сестры отзываются с благодарностью о волонтерах и говорят, что это наши помощники, они нам действительно помогают. Потому что когда на целое отделение одна постовая сестра, естественно, она не может к каждому подойти, каждого покормить, умыть. Кроме того, после того, как навещают больных, часто завязывается дружба между больными и волонтерами. Эта дружба потом может продолжаться и после того, как человек выписали из больницы. Это люди звонят, и люди потом могут прийти в храм, общаются. И мне кажется, что это вот самое дорогое, когда человек обретает друга себе. Когда волонтер-то не заканчивается только в палате, в больничной, когда продолжается и после того, как человек выписывается. Потому что тогда легче человеку прийти к Богу, когда у него есть друг, христианин, который может ему подсказать и помочь. Волонтерское служение, оно заключается не только в уходе за больными, но и, как я говорил, в миссионерстве, в том, чтобы человеку раскрыть основы христианства, чтобы человеку помочь найти свой путь. И плоды этого удивительны. У нас есть в храме одна женщина, которая уже работает в храме. А началось с того, что у нее сын тяжело болел в Боткинской больнице, и к нему приходили волонтеры. И сначала он относился очень иронично к этому, говорил, мне это не нужно, а потом стал задумываться и все больше и больше просил, чтобы к нему приходили. Сначала волонтеры, потом к нему приходил священник, причащал, исповедовал его. И потом он, когда он уходил из этой жизни, уходил как настоящий христианин, с молитвой на устах. Ему было очень тяжело, он очень страдал, но мы слышали, как он говорит молитву «Богородицы, Дева, радуйся». Вот это были его последние слова. А его мама, ну, человек совсем не церковный, после того, как сын ушел, ей было, конечно, очень тяжело. Но она потом рассказывала, что меня стало тянуть в храм. Не знаю почему, но мне все время какая-то сила тянет в храм. И сейчас она трудится в нашем храме, потихонечку воцерковляется, и говорит, что я даже не представляю себе, что было бы, если бы я не пришла в храм. Вот такие плоды этого служения. Я думаю, что это вот ради этого стоит трудиться.
Да. Расскажите, отец Иоанн, и о больничных храмах, которые строятся и тоже помогают больным.
Когда речь идет о вере, когда волонтеры рассказывают о таинствах церковных, естественно, из этого должно быть какое-то продолжение. Да, приходит священник в палату, исповедует, причащает, но все-таки таинство, которое совершено в палате, оно действительно, но оно не имеет для человека, человек не воспринимает его с той силой, с которой может воспринимать в храме. И вот этот этот недостаток решается тем, что при больницах, это было исторически, испокон веков, при больницах всегда строились храмы. И сейчас, слава Богу, эта традиция возрождается. При многих больницах строится больничный храм. Храм позволяет человеку ощутить себя в полноте благодати. Потому что любой храм, даже самый маленький, это Царство Божие на земле. И вот ощутить Царство Божие на земле можно не только в Большом Соборе Величественном, но даже в маленьком больничном храме, который перестроен из больничной палаты, который когда-то, может быть, был складом или коридором. И вдруг совершается чудо преображения. Мне довелось это чудо испытать и быть свидетелем этого чуда, когда я служил в больничном храме Серафима Саровского при детской больнице, институте педиатрии, то там руководство выделило небольшую комнату, которая раньше была складом, где складировали всякое ненужное рухлядь. Темная, грязная комната. Потом там сделали ремонт, там сделали иконостас, там стали молиться, совершать молебны, совершать таинства, и, наконец, этот храм осветили. И стали совершать литургию. И вот было ощущение чуда, что вот это вот, казалось бы, самое будничное место среди больницы вдруг превратилось в Царство Небесное на земле. Мне очень нравилось в этом храме служить, потому что в нем ощущалась какая-то особая тишина и мир. То, что не всегда можно ощущать в большом храме. Потому что в большом храме много людей, и в храме, и в алтаре. Много суеты, много всякой беготни. А здесь никого нет. Вот ты один в алтаре у престола Божия, и люди, которые стоят в храме, молятся. И все происходит в тишине. Происходит так, как будто бы это далеко-далеко от города, далеко-далеко от всякой суеты городской. Ощущение, что ты в монастырском скиту. И вот эта возможность человеку, больному, оказаться в таком месте, среди болезней, вдруг оказаться в храме Божьем, и, сделав всего лишь несколько шагов от больничной палаты, это уникальная возможность. И я надеюсь, что нам удастся сейчас с помощью Божией обустроить еще один больничный храм. Недавно к нам обратилось руководство Академии последипломного образования медицинской. Это учреждение существует почти 90 лет, такое очень уважаемое. Можно сказать, что там работали известные врачи, хирурги. Вот хирург Вишневский работал в этой академии. Там есть клиника. И вот в этой клинике, которая находится недалеко от нашего храма, нам выделили небольшую комнату, чтобы мы там могли совершать молебны и потихонечку обустраивать больничный храм. Уже существует проект иконостаса. Существует очень горячее желание руководства главного врача, чтобы там был храм. Большая заинтересованность руководства и большая заинтересованность больных, которые там лечатся. Люди приезжают из разных уголков России, порой из тех мест, где нет храмов, и для них это бывает вот, возможностью впервые переступить порог храма, это больничный храм. И, пользуясь возможностью, я обращаюсь ко всем, кто может помочь в этом деле. Нам необходимо собрать небольшие средства для строительства иконостаса, которых пока у нас нет там. И если у кого-то есть возможность, откликнитесь. На сайте нашего храма есть раздел «Помощь храму», и там указана форма, как можно реквизиты, помочь. Да? Только надо указать на строительство больничного храма, пожертвования. И я всем буду очень признателен и благодарен, потому что и уверен, что Господь и вам воздаст за эту помощь, потому что это дело святое, это дело очень важное. Дать людям возможность молиться в больничном храме и участвовать в таинствах церковных.
Расскажите, отец Иоанн, у вас уже был опыт построения больничных храмов?
То есть вот, вот этот опыт, о котором я говорил, в детской больнице. Да, это небольшой храм, но удивительно светлый он получился. Удивительно красивый, удивительно благодатный. Вот. И в этот храм приходит два раза в неделю, сейчас там совершается литургия, служит другой священник, литургия совершается регулярно два раза в неделю, и постоянно храм наполнен молящимися, приходят родители с детьми, приходят и просто родители, которые задают порой такие очень сложные вопросы. Потому что, когда болеет ребенок, естественно, родители начинают задуматься о своей жизни. А почему дети болеют? А что, какая причина? А что надо изменить? Поэтому больничный храм – это очень удобное место для, и для общения, и для миссионерства. Вот. Потому что очень часто люди, которые находятся в болезни, или если болеют дети, они не имеют возможности и времени даже просто прийти в обычный храм большой, потому что они заняты болезнью. А тут в больнице у них есть время. Они никуда не могут выходить за пределы, но они могут прийти в больничный храм.
Тициан, давайте ответим еще на один звонок. У нас вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Батюшка, у меня мамочка, заболевание у нее после инсульта. И вы знаете, вот мы давно не были в храме с мамочкой. У мамы, кроме того, появился, этот осложнение, судорожный синдром. И это не такое страшное явление. И боюсь, даже вот бегаю в магазин, не знаю, буквально вот туда-обратно, а уж не говоря про храм. Очень хочется в храм. С мамочкой пока вот. Она ходит, все, слава Богу. Ну, нам проблемно в храм сходить. Вот как вот вы думаете, могу ли вот я оставлять вот маму, как-то помолившись, или все-таки ждать улучшения? Посоветуйте, батюшка.
Ну, это вопрос, который, конечно, сложный. Надо и с врачом посоветоваться, можно ли ее оставить. Если есть опасность, что может что-то случиться без вас, лучше не оставлять. Лучше, чтобы у вас дома был храм, чтобы вы дома молились. Или поискать кого-то из ваших близких, знакомых, чтобы могли какое-то время посидеть с мамой, а вы сходили бы в храм. Кстати, это тоже одна из форм такого волонтерского служения. Это у нас некоторые прихожане ходят не только в больницу, но ходят на дом к тяжелым больным, родственники которых не могут отлучиться. И они дают им возможность хотя бы на несколько часов, на какое-то время отойти. Потому что, естественно, надо сделать какие-то дела, надо сходить в магазин, надо прийти в храм, помолиться. Поэтому это тоже очень важная сторона, которая, надеюсь, тоже будет развиваться. Как это называется? Сиделка. Но сиделка, это сейчас у нас воспринимается как человек, который вот он профессионал, работает. А тут тот, кто может на какое-то время побыть с больным человеком дома, может и покормить, может оказать необходимую помощь, вот, и дать возможность родственникам отлучиться из дома.
Тициан, как вы думаете, есть ли сходство между больницей и монастырем?
Ну, безусловно, я думаю, что здесь прямое сходство. Не случайно в древности все больницы создавались при монастырях. Безусловно, даже по чисто внешним признакам, в монастыре, когда человек приходит в монастырь, он отказывается от своей собственности, от своей воли. Точно так же и в больнице. Приходит человек в больницу, у него почти никакой собственности нет. У него только кружка, ложка, зубная щетка. Больше ничего нет своего. Все остальное ему дают. Он отказывается от своей воли, потому что он слушается врачей, потому что он не может распоряжаться самим собой, он не может уйти. Он отказывается от заботы о чем-то, потому что все ему сделают. Ему принесут еду, ему дадут лекарства, ему скажут, куда пойти, какие сделать процедуры. То есть у него есть возможность ни о чем не заботиться. Он отказывается от семьи. У него ничего не остается, точно так же, как у монаха. Вот. И это действительно роднит больницу с монастырем. Но в том случае, если человек начинает в больнице молиться, начинает молиться, начинает читать Евангелие, начинает анализировать себя, начинает приносить Богу покаяние, тогда действительно он как в монастыре.
То есть, в больнице молитва может стать как раз как бы дверью человека к Богу.
Конечно. И молитва — это средство, которое всегда доступно человеку, любому. Если нет возможности читать по книге молитвы, всегда может совершать молитву внутри себя, может совершать Иисусову молитву, может молиться краткими своими словами, но всегда обращаться к Богу. И наоборот, если в больнице нет молитвы, то человек очень быстро приходит в состояние уныния, озлобленности, ему все плохо. Плохие врачи, плохие лекарства. Он себя чувствует плохо, перспективы плохие, родственники не приходят. И человек духовно очень сильно повреждается, он впадает в состояние уныния, в состояние озлобленности. Ему вообще жить не хочется. Он вообще начинает роптать на Бога: «Господи, зачем ты мне послал такую болезнь? Для чего все это нужно?» Хотя, если бы он молился, он бы думал прямо наоборот. Он бы радовался и благодарил Бога: «Господи, слава тебе, что ты мне болезнь послал. Я наконец-то осознал свою жизнь. Я наконец-то стал искать тебя, Господи. Я наконец-то стал каяться в своих грехах. Я наконец-то стал любить своих близких и дорожить ими, и вспоминать, как они для меня дороги». Вот. Поэтому молитва, она, конечно, необходима везде, но особенно в больнице. Потому что она как раз и помогает человеку преодолеть это искушение, искушение страданий. Страдания они могут возвысить, могут очистить, могут человека сделать святым. А могут, наоборот, его превратить в озлобленного, унылого, мрачного человека, который не хочет жить и который ропщет на Бога.
Больничный храм помогает человеку именно пойти первым путем.
Безусловно. И больничный храм, он, его не так уж сложно создать. Для этого небольшая комната, для этого небольшой иконостас и все. Благословение владыки совершать богослужение, и все. И вот тут же, вот рядом с больничной палатой, несколько шагов, вот он храм. И безусловно, что богослужение, которое совершается в храме, не только действует на людей, которые молятся, но они освещают все это учреждение. Мне главный врач той больницы, которую, где я служил, она говорила, что вот как только начали обустраивать храм в больнице, то дела пошли лучше в больнице. Вот. И это напрямую связано одно с другим. Вот. И поэтому-то врачи так и поддерживают строительство храмов больничных, потому что они чувствуют даже по своей статистике, что дела идут лучше в больнице.
И наши телезрители могут помочь в этом деле, да?
Конечно.
Направив свои средства на строительство,
да,
иконостаса.
Безусловно.
Очень важное дело.
Вот. Потому что эта помощь, она действительно дает человеку потом духовное утешение. Господь за помощь материальную, потом человеку дает возможность самому стать лучше, самому стать ближе к Богу.
У нас еще один звонок. Отец Иоанн, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка и ведущий, я хотела задать вопрос. У меня такой вопрос. Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим.
А у меня тяжело больной муж, и я бы хотела спросить вас. У него нет сознания. Я хотела бы спросить, можно его причастить и пособрать?
Вопрос понятен. Это вопрос много раз задают священники, на собраниях обсуждается этот вопрос. Есть такое правило. Если человек церковленный, если он до болезни исповедовался, причащался, и потом впал в такое бессознательное состояние, то можно совершать над ним таинство. Это не будет насилием над его волей. Если он никогда не причащался, и он в бессознательном состоянии, то совершать таинство над ним нельзя, потому что это будет насилие над человеком. Он не выбрал этого пути, а теперь мы как бы стараемся его насильно к этому привлечь. Но есть здесь такие пограничные ситуации. Когда приходишь в реанимацию к больному, то кажется, что он ничего не слышит и не понимает. Но бывает необходимо помолиться, служить молебен, почитать молитвы. И человек может на какой-то момент, по милости Божией, прийти в сознание. И придя в сознание, он сразу же говорит: «Я хочу причаститься, я хочу исповедаться». У нас был такой случай 1,5 года назад, когда лежал тяжело больной человек, в коме лежал, дома лежал. И родственники обращались в несколько храмов, с просьбой пригласить священника причастить и пособоровать больного. И когда узнавали, что человек без сознания, отказывали. Несколько храмов обзвонили, отказали. И родственники были очень расстроены. Потом они обратились к нам. И тогда один наш священник поехал туда, на эту квартиру, в надежде, что Господь явит чудо. И действительно чудо совершилось, настоящее чудо. Когда он начал читать молитвы, больной вдруг пришел в сознание. И он поисповедовался очень глубоко, очень серьезно, причастился. И когда батюшка уехал, он тихо отошел ко Господу. Вот это было удивительное чудо. Поэтому возможность такого всегда надо иметь в виду. Даже человек без сознания, все равно прийти к нему, помолиться. Может быть, не совершать таинство сразу. Потому что часто родственники просят сразу все. Бабушка, сделайте все, что можно. Это неправильно. А приехать, помолиться, может быть, окропить святой водой больного, помазать его святым маслицем, попросить Бога, чтобы Господь явил свою милость. И тогда часто бывает, что человек приходит в себя, его можно причастить и пособоровать.
Отец Иоанн, расскажите о тех людях, которые благодаря больничным храмам первый раз оказываются на богослужении.
Такие случаи постоянно встречаются, их очень много. Вот, и когда я служил в храме Серафима Саровского в детской больнице, то приезжали люди из далеких регионов, с Камчатки, с Дальнего Востока, с Сибири, и рассказывали, что у нас в поселке нет вообще храма, и мы никогда не были в храме. Вот. И оказавшись в больнице, они впервые получили такую возможность. И они приходят и говорят: ой, как хорошо. А мы не знали, что в храме так хорошо. Начинают спрашивать: батюшка, а нельзя ребенка покрестить? А может быть, можно и мне исповедоваться, причаститься? И человек оживает. И таких случаев очень много. Наша страна огромная, и во многих уголках пока еще нет храмов, нет возможности участвовать в богослужении. Но все люди, может, кто-то в храмах не бывает, но в больницах бывает почти все, к сожалению. Или родственники болеют, или сами болеют. И вот если в каждой больнице будет храм, то тогда каждый человек может найти свой путь к Богу. Даже тот, кто живет в удаленном уголке России, там, где нет церкви. Вот.
Отец Иоанн, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос хочу вам задать. В чем главная трудность больничного служения и в чем главная отрада больничного служения?
Трудностей много, но главная трудность — это, наверное, эгоизм и какие-то стереотипы, предубеждения какие-то. Когда, во-первых, нам кажется, что мы это не сможем, нам страшно. Мы думаем, что мы пойдем к больному, о чем мы ему скажем, а чем мы ему поможем, когда есть врачи. Этим мы, конечно, оправдываем свой эгоизм, свою боязнь. Вот сделать первый шаг, преодолеть свой страх и пойти. Вторая трудность — наша занятость. Как это ни странно, мы всегда очень заняты своими личными делами. Но если глубоко задуматься, то окажется, что эти дела не такие уж важные. Проходят месяцы, годы, мы оглядываемся назад и видим, что ничего важного мы не сделали. И стоит, наверное, остановиться и подумать, а что важного в моей жизни? И вот этот шаг прийти в больницу – это очень важный шаг, который может поменять жизнь, который может наполнить ее смыслом. Вот это такая трудность. А что является отрадой, что является радостью для того, кто навещает больных? Во-первых, осознание того, что ты служишь Богу, ты служишь ближнему. Если ты служишь Богу, то Господь тебе дает благодать, тебе дает утешение. Господь дает тебе возможность ощутить полноту своего существования. Что ты не просто где-то там проживаешь свои дни и как-то так пересиживаешь. Но ты себя реализуешь в полноте. Все те качества, которые тебе даны Богом от рождения, ты можешь их реализовать и использовать. И у тебя в душе появляется мир. Нет появляется ощущение, что ты стараешься исполнять волю Божию. А, наверное, лучше радость нет, ничего нет, вот это ощущать. И в этом отношении больные, безусловно, очень-очень нам благодетельствуют, когда мы к ним приходим. Вот, и поэтому больница – это не только место скорби и страдания, что очевидно это так, но это еще место отрады и утешения. Потому что именно в больнице часто люди встречаются с Богом.
Вот. Батюшка, попрошу вас еще раз напомнить, как можно оказать помощь в строительстве иконостаса. Напомните, пожалуйста,
да,
об этом.
Для этого надо зайти на наш храм, на наш сайт нашего храма, храм Отрады и Утешения на Ходынском поле. И на сайте вы увидите раздел «Помощь храму», и там указаны реквизиты и способы, как можно пожертвовать. Только надо указать в примечании, что это на строительство больничного храма. Вот. А кто хочет принять участие в волонтерском движении, в волонтерской работе, также на сайте храма указан телефон координатора, с которым можно связаться и этот вопрос решить, договориться об участии в этой работе.
Спасибо вам большое за беседу, отец Иоанн. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови. Всем помощи Божией и духовной радости. Спаси, Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады и Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч.